Послание святого апостола Павла к евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Аминь. Дорогая церковь, братья и сестры, для меня большая честь в Страстную неделю быть вместе с вами, вместе читать Слово Божие, рассуждать и быть здесь с целью, как мы прочитали, чтобы укрепиться в нашей немощи. Потому что, никто не может, наверное, о себе сказать, тем более вот более старший возраст, что мы сильны, что мы во всеоружии. Вчера я на собрании слышал записочку одной сестры. Ей исполнилось 82 года. И она благодарит Бога, а потом в конце приводит одно место Священного Писания, применяя к себе. Веру сохранила, течение совершила, а дальше немножко другие слова. Я думаю, неужели сестра сейчас готова уже умереть? А ведь она не знает, что будет завтра. А жизнь продолжается, завтра может быть искушение, борьба, а вдруг падение. Сестра с уверенностью говорит такие слова. Но я за нее порадовался, большая вера у сестры нашей. Мы пока ходим, имеем возможность приходить в Дом Божий, и слава Богу, что мы пользуемся этим временем и свободой, чтобы укрепляться, чтобы утверждаться в истине. А чтобы это происходило с нами, в нас, что нужно делать? Помышлять. О чем? О претерпевшем такое над собой поругание. Когда мне предложили поучаствовать в служении, я понял, что ни о чем другом нельзя проповедовать, как только о Господе Иисусе Христе страдающем в эти дни. И вот брат передо мной очень красочно нарисовал исторический путь недельный, можно сказать, когда при встрече Христу кричали «Оссана, сына Давидову!» Проходит 5 дней, кричат совершенно другие слова «Распни!» Проходит еще несколько часов, и люди, те же самые, возвращаются в город каким образом, помните? Бия себя в грудь, я хочу продолжить проповедь. Именно с этого момента. Кто остался на Голгофе, дорогие друзья? Кто остался вот вокруг 3 распятых? Если народ, бия себя в грудь, убежал, раскаиваясь, поняли, что они совершили великую ошибку. Да, мы понимаем, что остались воины, сотник с солдатами. Осталась мать Иисуса с женщинами, которые галилеянки, и следовали за Иисусом и учениками, служа им. И там еще некоторые люди были. Кто? Духовенство еврейское. Первосвященники и фарисеи. А почему они не ушли, друзья мои? Вы знаете, я раньше, когда слышал проповеди о страдании Господа Иисуса Христа, то в моем восприятии всех событий голгофских все заканчивалось, знаете, каким словом? Совершилось. И я в своем представлении закрывал Библию, как бы все, совершилось, слава Богу. И для меня тема об страдающем Иисусе Христе заканчивалась. Потом я остановился как-то, думаю, Господи, ведь все Твое Слово богодухновенно и полезно. И я решил почитать, помолившись, Господи, открой, а что дальше? Что дальше? Казалось бы, Иисус Христос умер. Он испустил дух, склонил голову. На кресте Христос мертвый, бездушный уже. И, казалось бы, всем, во всяком случае врагам, уже надо было успокоиться и пойти по своим делам. Может быть, потирая руки, исполнилось. Раньше они признавали, что не успевают ничего, за ним идет множество народа. А здесь, наконец-то, они добились. И Пилата согнули в бараний рог, как говорится, потому что он видел, что из-за зависти предают того, кого он называет человеком, все человек. Он царь ваш. Он пытается умыть руки, засвидетельствовать свою невиновность, непричастность. Но все-таки Христос был предан и осужден им. За ним было слово. Я хотел немножко порассуждать, дорогие друзья. Чего ждали дальше первосвященники и фарисеи? Что они хотели от мертвого Иисуса? Евангелист Иоанн, 19 главе, 31 стих, запечатлел такие слова. Но так как тогда была пятница, а пятница предшествовала субботе, суббота – великий день, в который нельзя было работать, день отдыха великий для евреев. И мы читаем, что так как распятие было в пятницу, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Вопрос, дорогие друзья, на нашу внимательность. Фарисеи и священники пришли к Пилату с какой просьбой? Чтобы перебить голени их. Кого? Всех троих. Вы понимаете? И снять дальше. Для чего? Дело в том, что они вспомнили закон. А закон гласил так. Второзаконие, 21 глава, 22 и 23 стих. Я все не буду читать. Мысль такая там заключена. Тело, висящего на кресте, не должно ночевать на дереве. Не должно. Но погреби его в тот же день. Висящие, распятые на кресте, должны были быть сняты в этот же вечер. Возникает вопрос, а как их снять живыми? Их надо умертвить. И вот у евреев была жестокая практика, но тем не менее, ради исполнения закона, они брали большой молот и перебивали голени висящим на кресте преступникам, дабы ускорить их смерть. Я представляю, сколько было воплей. Люди, которых тело раздиралось, вися на гвоздях, и единственной точкой опоры были ноги. Как-то они могли себя подтягивать, как-то ослаблять те стенания и страдания, которые испытывали. И вот подходит доброжелатель и тяжелым молотом перебивает эту последнюю точку опоры. И люди умирают с большими воплями, с криками, а может быть и с проклятиями. И вот у иудеев, у фарисеев была задача под прикрытием этого закона перебить Христу ноги тоже. Они не удовлетворились тем, что Он умер. Они хотели еще поглумиться над Ним. Мы читаем, что Пилат им позволил. И вот они перебивают одному голени, у другого распятого с ним, мы читаем. И 33 стих 19 главы Евангелия от Иоанна. Но придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили голеней. Иисус и милостиво вошли, но сомневающийся, может быть, воин подошел и пронзил копьем Его тело. И мы читаем, что тотчас истекла кровь и вода. Есть предположение, мы не можем однозначно утверждать, но есть предположение, что Христос умер от того, что у него сердце разорвалось. Сердце не выдержало от физических мук, душевных мук. Сердце разорвалось. И кровь из сердца смешалась с водой, которая была в околосердечной сумке, так называемой. И когда воин пронзил, то истекла кровь и вода. И Иоанн почему-то именно это подчеркивает. Истекла кровь и вода. В переводе «кровь» означает «носитель жизни». Вот она, жизнь истекла. И Иоанн говорит о том, что он, видел это, 35 стих, и видевший засвидетельствовал, то есть он говорит, я подтверждаю это, и истинно, то есть в переводе подлинно, правдиво свидетельство его, он знает, что говорит истину, для того, чтобы вы поверили, ибо действительно это произошло, да сбудется, то есть исполнится Писание, кость его не да сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили. Иоанн увидел в этом Иисусе Христе, которому не были перебиты голени, исполнение Слова Божия, того небесного Агнца, которого еще вкушали евреи, там в Египте было сказано, костей не сокрушайте. И со Христом должно было это же произойти. Священники хотели другого. У них не получилось. Но они преследуют дальше цель наглумиться над телом нашего Господа Иисуса Христа. Что же они делают? Дело в том, что по смерти родственники умершего на кресте имели право потребовать тело для захоронения. Но в этом случае мы знаем, что мать Иисуса, его родные, даже его друзья, галилеяне, ученики, были бедные люди. И у них не было гроба для захоронения в Иерусалиме. Они галилеяне. Может быть, там у них были гробы приготовленные. А в Иерусалиме у них не было никаких перспектив. И они знали, что они не смогут воспользоваться своим правом и захоронить Иисуса Христа, своего учителя, с честью, с почтением. А что же должно произойти было в этом случае, если родственники не имеют возможности ни финансовой, ни какой другой? Что? Оказывается, дорогие друзья, для меня было большим удивлением. Я долгое время не понимал, когда читал Ветхий Завет, в частности, пророка Исаию в 53 главе, когда читал такие стихи, и я быстро-быстро читал их, не осознавая, что там кроется великое откровение и воля Божия, и знамение, которое должно было совершиться, пророчество о Иисусе Христе. 9 стих, 53 главы Исаия. Ему назначали гроб со злодеями, то есть в переводе означает беззаконниками, нечестивыми, неправедными. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Что происходит? А дело в том, что, дорогие друзья, в обязанности Синедриона входило содержать два кладбища в окрестностях Иерусалима. Одно для захоронения обычных людей, простых, мирных, а второе кладбище позорное, куда снимались тела преступников и захоранивались там. Они не имели права быть захороненными в склепах или рядом со своими родственниками. Это позорное отдельное место. И Христу место было предназначено там. И первосвященники и фарисеи, которые не торопились и не били себя в грудь, они знали, что они еще сумеют и со Христом, с его телом поглумиться и предать ему еще и этому позору. Мало того, что он умер, он будет похоронен на кладбище с преступниками вместе, вот с этими, с беззаконниками, с нечестивыми, с неправедными, с убийцами. И мы читаем, что Пилат им, в принципе-то, позволил это сделать и перебить голени, и снять. Для чего снять? Для того, чтобы туда захоронить. И я представляю, какие переживания, скорби были в сердце матери и друзей, учеников, которые там присутствовали, у Иоанна, что сейчас Иисуса Христа тело снимут и понесут на то позорное кладбище. И они ничто не смогут сделать и воспрепятствовать. Но, как всегда, Господь пишет историю. И у Него есть тайные ученики, друзья мои, да? Тайные ученики. И мы читаем, что Иосиф из Аримафеи, тоже один из членов совета, ученик Иисуса, но тайный, тоже который учился у ног Иисуса Христа. Мы смотрим, он тоже пришел к Пилату. И об этом говорит 38 стих. И он просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Об этом никто не знал. Это был диалог. Просил в переводе, вы знаете, что означает, я посмотрел с греческого, упрашивал. Я представляю себе, как Иосиф из Аримафии пришел, говорит, Пилат, я не родственник, нет, даже недалекий, но мне очень дорог этот человек, позволь, у меня есть мой новый гроб, который я в скале выбил для себя, я хочу туда положить этого Иисуса, учителя, уже умершего, позволь. И здесь так и перевод звучит, он упрашивал Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И мы читаем дальше, и Пилат позволил. А Матфей немножко по-другому, он дополняет это слово, он не просто позволил, а Матфей пишет так, что Пилат приказал отдать тело. Вы представьте себе, этот самый Пилат, к нему пришли первосвященники и фарисеи, просят, мы вспомнили, надо голени-то перебить и захоронить быстрее, суббота, а мы забыли, вот добились убийства, а надо еще это соблюсти, закон. Пилат позволяет. Следом приходит Иисус, Иосиф из Аримафии и говорит о другом. Я хочу тоже попросить тело, но предать его с честью, вот погребению. И вы знаете, друзья мои, я удивляюсь. Здесь видно то, что Пилат понимает и фарисеев, и у него негодование к ним. Они вывели его из себя. И когда позже они приходят Пилату, он просто с негодованием, мы немножко этого коснемся потом, позже, он просто изгоняет их. И ну, когда Иосиф пришел опять за телом, он не просто позволил, он как бы позволяет, приказывает, чтобы Иосиф опередил, чтобы не священники сняли, а чтобы отдать Иосифу все-таки. И вот на Голгофе, дорогие друзья, я в своем сознании рисую картину. Священники потирают руки, вот они сейчас снимут и понесут. В слезах мама, Мария, друзья. И появляется Иосиф. И, может быть, машет этой бумагой. Вот у меня разрешение от самого Пилата. Поворачиваются священники и понимают. Это второй приказ, следом пришедший за этим позволением. И они ничего не могут сделать. Вот оно, тело снимается, и не им в руки отдают тело Иисуса Христа. И вот я вспоминаю это место и благодарю Бога. Ему назначили гроб со злодеями. И это было в плане у первосвященников и фарисеев. Но запятая стоит пророк, когда передает Слово Божие и говорит дальше. Но он похоронен у кого? У богатого. Почему? Потому что не сделал никакого зла. Не было греха в нем. Господь бодрствует над Словом Своим, дорогие мои. И вот смотрите, что происходит дальше. И здесь не получается у фарисеев и первосвященников надглумиться над телом. Наступает суббота. И вместо того, чтобы в покое славить Бога, и проводить ее так, как положено по закону. Мы читаем дальше. 62 стих и ниже. Той же самой 19 главы от Иоанна. На другой день, друзья мои, помните, это суббота. Святая суббота. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату пошли. К языческому царю. Что вы делаете? И говорили ему, господин, в переводе означает, господин, государь, повелитель, хозяин, представляете, какие дифирамбы своему этому хозяину, признавая его таковым. Мы вспомнили, что обманщик тот, они не называют его по имени, какое пренебрежение, вот обманщик тот, кто тот, назовите по имени Иисус Христос, Сын Божий, как он о себе говорил, нет, они боятся оскверниться. И говорит, тот обманщик. Обманщик переводится как вводящий в заблуждение, обольщающий. Он, еще будучи в живых, сказал, что после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять, то есть укрепить, обезопасить это место гроба до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли, то есть не похитили его и не сказали народу, воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого. И это святые люди, да? Духовенство израильского народа объясняет языческому царю Пилату. И будет второй обман хуже первого. А какой первый обман? А то, что он назвал себя Сыном Божьим. Они его называли лжецом. И то, это еще не все. Они говорят, вот если его украдут, и эта информация пойдет, что он якобы воскрес, то это будет вообще даже хуже того, что он себя назвал Сыном Божьим. Насколько все перевернулось в сознании этих людей, ослепленных грехом, завистью и негодованием. Не признали Мессию, который ходил по земле, учил, исполнил закон. Дорогие друзья, священники не знали одного. Они не знали одного, что нет тех воинов, что нет никаких сил, нет тех печатей, нет тех камней, которые привалены были к гробу, нет никакого желания, которое могло бы исполниться, чтобы нарушилось Слово Бога. Они шли на поражение, они шли на неудачу, но они были слепы, они не знали этого, наверное. Они были ожесточены своим. И даже более того, они поругали субботу своим нарушением. Для меня это было вообще поразительно. Они его, Иисуса Христа, Сына Божия, обвиняли в том, что Он нарушает субботу. Что сделали они? Что сделали они в субботний день, в великую субботу? Дорогие друзья, давайте будем больше помышлять о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, чтобы не ослабеть душами нашими. Почему? Почему Господь нас призывает? Потому, чтобы мы размышляли, копали и спрашивали Господа, а каждое слово исследовали, Господи, что здесь для меня от Тебя? А для того, чем больше и чем ярче рисуется в нашем сознании Духом Святым через Его Слово картина страданий Иисуса Христа, тем больше мы наполняемся благодарностью, любовью. И тем больше наша воля исполняется желанием быть Ему верными до конца. Вот она, где появляется и сила от Духа Святого. Вот где мы начинаем видеть себя великими грешниками. И понимать, что мы не заслужили спасения. Это великая честь с неба данная через Иисуса Христа. И никто из нас не может своими делами или словами оправдаться в свое время пред Богом. Как много сегодня ходящих по земле, там, по улицам, святых грешников, которые говорят, а я не убил, я не украл так много, как другие. Даже если есть жизнь вечная, я буду с Богом. Они намного надеются, надеясь на себя. Мы, которые приблизились к Богу. Мы, дети Божии, которые больше и больше познаем Иисуса Христа через проповеди, через личное изучение, понимаем и все смирение, смирение, наверное, мы встаем перед Господом и говорим, Господи, ничего мы не заслужили. Никакой Твоей милости, это великая благодать Твоя. Благодаря своим делам мы ничего не заслужили. Одно, мы сыны погибели. Друзья мои, я хочу прочитать стихотворение одного брата, которого вы должны знать, Вадим Янченко, и скажу аминь. Не забывайте страданий Христовых, не забывайте Голгофу, друзья. Там Иисус, озаренный любовью, умер за нас, за меня, за тебя. Он умирал, и лучами заката солнце его обогрело на миг. Он угасал так безропотно, свято, ради врагов и любимых своих. Он умирал, чтобы мы вечно жили, чтобы нас избавить от жгучих тех мук. Вспомним, какими гвоздями пробили всю теплоту его ласковых рук. Он умирал в тех мучениях жестоких, не для того, чтоб ты только дремал, весь утопая в житейских пороках, не для того он тогда умирал. Он умирал, чтобы мы не грешили, духом усталым не спали в борьбе. Он умирал, чтоб людей мы любили, чтобы друзей приносили в мольбе. Он умирал, примиряя нас с Богом, дал нам пример, как, страдая, любить. Он и на смертном последнем пороге мог раскаяние в людях будить. Он умирал, чтобы мы были светом, были сердцами чисты, как слеза. Как мы Его выполняем заветы? Как мы посмотрим Иисусу в глаза? О, неужели Ему возвращаться снова туда, на Голгофский позор? Снова позволить над Ним издеваться, видеть Его угасающий взор? Что ж мы, страдания Его, забываем? Где ж наша святость, любовь, простота? Мы ведь грехом Его руки пронзаем. Где ж возрожденных сердец чистота? Не забывайте страданий Христовых. Не забывайте Голгофу, друзья. Там Иисус, озаренный любовью, умер за нас, за меня, за тебя. Аминь. Слава Богу.
общим пением споем гимн «Возрадуйся, душа моя», песнь «Возрождение» номер 94-й. И новые сборники, 77-й номер, и во время пения будем участвовать в материальных пожертвованиях. Thank you.